Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Александр Введенский, гость на коне, и биография Артемия Волынского. Во второй части передачи «Оккупация. Милое дело» в театре «Около дома» Станиславского. Петербургское издательство «Вита Нова» выпустило книгу избранных произведений Александра Введенского «Гость на коне», и рассказывает Татьяна Вольцкая.
«Осматривая гор, вершины, их бесконечные аршины, вином налитые кувшины, весь мир, как снег прекрасный, я видел темные потоки, я видел буре взор жестокий, и ветер мирный и высокий, и смерти час напрасный». Так начинается элегия Александра Введенского, пожалуй, самое знаменитое его стихотворение, своей торжественной и зловещей поступью, напоминающее мне развернутую подпись к апокалиптическим гравюрам Дюрера. Оно кажется одинокой скалой, стоящей в призрачном море стихов Введенского, где каждая волна кривляется, строит рожи непристойные и трагические, бледнеет, краснеет и рассыпается веером мелких брызг. Александр Введенский, так же, как и Венедикт Ерофеев, идеально подходит для серии «Рукописи», для самиздатских текстов со сложной судьбой, говорит арт-директор издательства «Вита Нова» Наталья Дельгяда.
Введенский пострадал не только в годы советской власти, но, в отличие от многих других, и после советской власти, потому что была очень сложная ситуация с авторскими правами, и даже бывали такие случаи, когда сборники абориотов выходили с чистыми листами на том месте, где должны были быть стихи Введенского. Это называлось среди литературоведов, как я недавно узнала с удивлением, дырка имени Глоцера. Глоцер – это литературовед и специалист по абориутам, поскольку по какой-то странной случайности распропагандированные Глоцером товарищи считали, что именно он контролирует авторские права. Наконец, спустя много лет, после того, как напрямую мы обратились именно к наследнику Введенского, к его сыну, оказалось, что все было совсем не так. И кроме того, как обычно у нас идея книжки появляется, когда появляется идея картинок, поскольку все книги мы выпускаем с иллюстрациями, или когда мы находим художника, который может как-то конгениально автору воплотить вот этот текст в картинках. И замечательно совершенно Игорь Лангин, он объяснил то, что он сделал в картинках. Он говорит, что в каждом произведении Введенского много реальностей, действующие лица и персонажи – это слова. И все и все говорят принципиально одновременно, говорят, не слышат друг друга. И отсюда в рисунках появляются коридоры, замкнутые пространства, тупики, такое наслоение планов.
Владимир Глоцер действительно очень крупный исследователь абориутов, поясняет литературный критик Никита Елисеев.
Начал он их исследовать тогда, когда за это исследование никаких денег не полагалось, а полагалось получить по шапке. А что касается этой компании молодых поэтов, мне кажется, что для понимания их творчества нужно понять, что детство этих ребят пало на время гражданской войны и революции, на время смертей, расстрелов, голода и, самое главное, на время торжествующего абсурда. Причем торжествующий этот абсурд проходил не под маской, а просто под девизом рационального, разумного устройства общества. Собственно, ведь самое главное в поэзии всех абориутов – это торжество бессмыслицы. Вот что удивительно, люди, находящиеся в разных концах Европы, будь то Франц Кафка, сюрреалисты или вот абориуты, они начинали работать в том же направлении. Если читать пьесы Введенского, его рассуждения, то кажется, будто ты читаешь Франц Кафка, у которого ярче проявился юмор. Кажется, что над всеми этими пьесами и стихами стоит знаменитая фраза Кафки, которую он сказал Максу Броду, когда Макс Брод сказал, что же ты хочешь сказать, что надежды в мире нет. Тогда Франц Кафка улыбнулся и сказал, о нет, надежда есть, только не для нас.
Нам восхищение неизвестно, нам туго, пасмурно и тесно, мы друга предаем бесчестно, и Бог нам не владыка. Цветок несчастья мы взрастили, мы нас самим себе простили, нам, тем, кто как зола остыли, милей орла, гвоздика. Это было продолжение элегии Александра Введенского. Чем же замечателен новый сборник этого поэта, Никита Елисеев?
Там состав представленная Андреем Крусановым, крупнейшим специалистом по истории русского авангарда, блистательная хронологическая канва о жизни Введенского. Я, конечно, очень жалею, что в этом сборнике не помещены детские стихи Введенского, «Взрослый и страшный абсурд» был бы уравновешен детскими стихами. И тут, конечно, надо сказать о удивительной истории, которая произошла с абериутами, и поклониться в ноги Маршаку. Маршак просто понял, что этим ребятам некуда будет деться. То есть где-нибудь во Франции, в Германии они бы издавали свои сборники, а здесь они просто их забьют. И он их пустил, причем надо было найти и понять, что вот именно их отношение к миру голыми глазами, странное отношение к миру, где стул превращается в победу, где Бог без глаз, без ног, без рук сидит в клетке, что это отношение к миру близко к детскому отношению. И то, что он их пустил в детскую литературу, это, конечно, великий поклон Маршаку. А первый человек, благодаря которому они на какое-то время даже получили площадку, где они могли ставить свои пьесы, работать, и где они друг с другом общались, это был Николай Баскаков. Он был директором Дома печати. И вот в этот Дом печати он и набрал всех леваков от искусства. Он позвал туда Филонова и филоновцев, он позвал туда Игоря Терентьева, который ставил там свой великий ревизор, и он позвал абериутов. Сам по себе Введенский был самым шикарным. Ну, Хармс просто строил сумасшедшего, в цилиндре ходил, рисовал розы на щеках и прочее. Олейников был просто издевателем, пародистом, конечно. Заболоцкий был такой крепкий, жесткий, деловой человек, работяга. А Введенский был, конечно, франт. Кто был поэтом в таком романтическом смысле, это был, конечно, Введенский. Франт, гуляка, игрок, выпивоха. Когда его первый раз пришли арестовывать чекисты, они были совершенно искренне поражены обстановкой его комнаты. Кто-то из участвующих в обыске сказал ему: «А где вы спите?» «У женщин», – спокойно ответил Введенский. «Зачем ему здесь-то спать?» Он уехал в Харьков, осознав, что в Питере его вспымают. Относительно нормально работал, в отличие от Хармса, который жил в полной нищете. Работал в Харьковском областном театре «Кукол», нормально издавал книжки. Но все равно он не уберегся, потому что в 1941 году его арестовали, и он погиб в заключении.
«Летят божественные птицы, их развиваются косицы, халаты их блестят, как спицы. В полете нет пощады, они отсчитывают время, они испытывают бремя, пускай бренчит пустое стремя, сходить с ума не надо. Пусть мчится в путь ручей хрустальный, пусть рысью конь спешит зеркальный, вдыхая воздух музыкальный, вдыхаешь ты и тленье. Возница хилый и сварливый, вечерний час зари сонливый, гони, гони, возок ленивый, лети без промедления. Не плещут лебеди крылами над пиршественными столами, совместно с медными орлами в рог не трубят победный. Исчезнувшее вдохновенье теперь приходит на мгновенье. На смерть, держи равненье, поэт и всадник бледный».
Это было окончание элегии Александра Введенского. О его книге «Гость на коне» рассказывала Татьяна Вольцкая. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Очередная